Фелисин проснулась в тишине. Нет, не в тишине. Рядом кто-то плакал. Фелисин открыла глаза. Вихрь утих. Небо над головой скрывала золотая вуаль мелкого песка. Такого густого, что видно было едва ли на дюжину шагов. Но воздух был неподвижен.
О, боги, Дивер свернулся.
Но нет. Повсюду наступило затишье. Голова раскалывалась, во рту мучительно пересохла. Фелисин села. Геборик стоял на коленях, призрачная фигура за лучезарной завесой. Невидимые ладони он прижал к лицу так, что кожа странно сплющилась, будто старик надел диковинную маску. Бывший жрец содрогался всем телом и раскачивался из стороны в сторону в бесконечном ритме горя. Воспоминания нахлынули на Фелисин.
Кальп.
Она почувствовала, что сама сейчас расплачется.
«Он должен был что-то почувствовать», — сказала Фелисин.
Геборик вздернул голову. Его незрячие глаза покраснели и опухли.
«Что?» «Маг», — буркнула она, обхватывая себя руками. «Этот ублюдок был Диверсом. Он-то должен был это понять».
«О боги, девочка, мне бы твою броню».
«А если я внутри ее истекаю кровью, ты ничего не увидишь, старик. Никто не увидит, никто не узнает».
«Если бы пришлось, — продолжил Геборик, — я бы остался с тобой, чтобы защитить, как смогу. Хоть и гадал бы, зачем я это делаю, но остался бы».
«Что ты несешь?»
«Меня лихорадит. Я от Диверса проник в тело и теперь борется с другими чужаками в моей душе. Я не знаю, смогу ли выжить, Фелисин».
Она его не слушала. Ее внимание привлекло какое-то шарканье. Кто-то приближался, с трудом волоча ноги по камням. Фелисин вскочила на ноги, обернулась на звук. Геборик замолчал и склонил голову на бок. Из охренного тумана вынырнула фигура, при виде которой когти безумия вонзились в ее душу. Фелисин услышала, как из ее горла вырвался всхлип. Боден обгорел. Крысы обгрызли его. Сожрали целые части тела. В некоторых местах плоть прогорела до кости. От жара его живот распух газами так, что он казался беременным. Плоть и кожа разорвались. От лица ничего не осталось, кроме рваных дыр там, где должны были быть глаза, нос и рот. Но Фелисин его узнала. Он подошел еще на шаг, затем медленно осел на землю.
«Что это?»
— шепотом спросил Геборик.
«На сей раз я действительно слеп. Кто пришел?»
«Никто»,
— сказала Фелисин после долгого молчания. Она медленно подошла к существу, которое прежде было Боденом. Фелисин опустилась на теплый песок, приподняла его голову и положила себе на колени. Он тоже ее узнал, потянулся обожженной, покрытой коркой рукой к ее локтю, затем уронил руку на песок. Боден заговорил. Каждое слово вырывалось наружу со скрипом натянутой веревки.
«Я думал, огонь не берет».
«Ты ошибся»,
— прошептала она, и образ брони внутри вдруг начал рассыпаться. По панцирю побежали трещинки, а под ним вызревало нечто.
«Моя клятва».
«Твоя клятва».
«Твоя сестра».
«Тавор».
«Она».
«Нет, Боден. Ничего не говори о ней».
Он с хрипом вздохнул.
«Ты...»
Фелисин ждала, надеялась, что жизнь покинет это тело, улетит сейчас, прежде чем...
«Ты оказалась не такой, как я думал».
Броня может укрыть все. Все, что угодно, прежде чем развалится. Даже ребенка. Особенно ребенка. Земля совершенно слилась с небом. Весь мир объяла золотая тишь. По тропинке покатились камни, когда скрипач выбрался на гребень, и их треск показался ему ужасно громким.
«Она затаила дыхание и ждет».
Сапер утер пот и пыль со лба.
«Худо в дух. Ничем хорошим это не закончится».
Из мглы впереди вынырнул Маппо. Усталость заставила огромного трелля шаркать даже больше, чем обычно. Веки вокруг глаз покраснели, а складки у мощных клыков глубоко врезались в обветренную кожу.
«Тропа уходит все вперед и вперед», —
проговорил Маппо, присаживаясь рядом с сапером.
«Думаю, девочка сейчас с отцом, они идут вместе. Скрипач,
Трель помедлил.
«Да, богиня вихря».
«Я чую в воздухе ожидание».
Скрипач даже фыркнул от такого преуменьшения.
«Ладно», — вздохнул через некоторое время Маппо. «Пойдем-ка к остальным».
Икарий отыскал плоский каменный выступ, окруженный большими валунами. Крокус сидел, прислонившись к одному из них спиной, и смотрел, как Ягг раскладывает в центре еду. Выражение лица, с которым молодой даруджиец встретил сапера, принадлежало заметно более зрелому человеку.
«Она не вернется», — сказал Крокус.
Скрипач промолчал, снял с плеча арбалет и поставил рядом. Икарий откашлялся.
«Иди поешь, парень», — сказал он. «Владения пересекаются, и все возможно, в том числе неожиданное. Горевать о том, что еще не произошло, бесполезно. С другой стороны, тело требует подкрепления, и никому из нас не пойдет на пользу, если у тебя не останется сил тогда, когда настанет пора действовать».
«Уже слишком поздно», — пробормотал Крокус, но все равно поднялся на ноги.
«На этой дороге чересчур много загадок, чтобы уверенно утверждать хоть что-то», — ответил Икарий. «Дважды мы выходили на пути, их аспекты я не могу назвать. Они казались древними и расчлененными, вплетенными в сами камни Рараку. Однажды я даже услышал запах моря».
«И я тоже», — подтвердил Маппо, пожимая широкими плечами.
«Ее странствие ведет в места», — проговорил Крокус, «где такие вещи, как перерождение, становятся все более и более возможными. Я ведь прав в этом, да?»
«Возможно», — согласился Икарий. «Но тени печали намекают на неуверенность, Крокус. Не упускай этого».
«Апсалар не пытается от нас убежать», — сказал Маппо. «Она ведет нас». «Какое значение этому придать? Благодаря божественным умениям она легко могла бы скрыть свой след. Тем порожденным тенью осадком, который для нас с Икарием виден столь ясно и четко, как имперский тракт».
«Может быть и нечто другое», — пробормотал скрипач.
Все лица обернулись к нему. Сапер глубоко вздохнул, затем медленно заговорил.
«Она знает наше намерение, Крокус. Наш с Каламом план, которому, насколько мне известно, он до сих пор следует. Она могла вообразить, что, приняв облик Шаик, сумеет опосредованно поддержать наши усилия. В совершенно собственном стиле, а не в духе того бога, который когда-то ее одержал».
Маппо криво усмехнулся.
«Ты многое скрыл от нас с Икарием, солдат».
«Имперское дело», — бросил сапер,
не встречаясь с Треллем глазами.
«Но упомянутое дело выиграет от восстания на этой земле».
«Только в краткосрочной перспективе, Маппо».
«Став возрожденной Шаик, Апсалар не просто сменит костюм, скрипач. Цель богини войдет в ее сознание и душу. Такие видения и явления изменят ее».
«Боюсь, подобные возможности она не учитывает».
«Она не дура», — возмутился Крокус.
«Я этого и не говорю», — ответил скрипач. «Нравится тебе это или нет, но Апсалар не чужда божественная гордыня. Я видел эту самонадеянность в Гинабакисе и замечаю ее следы в девочке. Вот, к примеру, ее последнее решение — уйти из храма из Корала одной, чтобы догнать отца».
«Иными словами», — заметил Маппо, — «ты думаешь, она верит, что сможет противостоять влиянию богини, даже если примет роль пророчицы и военачальницы?»
Крокус нахмурился.
«У меня мысли разбегаются. Что, если бог-убийц снова одержал ее? Что будет, если восстание вдруг возглавит Котильон и, как следствие, Амонас? Старый император вернулся, чтобы отомстить». Наступила тишина.
Скрипач грыз эту мысль, как одержимый пес, уже несколько дней, с тех самых пор, как она пришла ему в голову. Убитый император, который стал богом, теперь тянется из теней, чтобы занять свой трон. Уж никак неприятная перспектива.
Одно дело пытаться убить Лосиин, это, в конце концов, дело смертных. А вот бог, который будет править империей смертных, совсем другое. Это привлечет других взошедших, и в этом состязании могут погибнуть целые цивилизации.
Спутники доели в полном молчании. Мелкая пыль все никак не желала оседать. Она просто висела в воздухе, неподвижная, горячая и безжизненная. Икарий снова упаковал припасы. Скрипач подошел к Крокусу.
«Беспокоится тот бестолку, парень. Она нашла отца спустя столько лет. Что-то об этом можно сказать? Как думаешь?»
Даруджиец криво улыбнулся.
«Ну да, я об этом подумал, Скрип. Я, конечно, рад за нее, хоть и не доверяю ему. То, что должно было стать чудесной встречей, испорчено. И с коралым прыщом, уловками тени. Все пошло не так».
«Как бы ты себе не представлял эту встречу, Крокус, она принадлежит Апсалар».
Юноша долго молчал, затем кивнул. Скрипач снова поднял арбалет и закинул его за плечо.
«По крайней мере, нас больше не тревожили солдаты Шаик и диверсы с одиночниками».
«Куда она ведет нас, Скрип?»
Сапер пожал плечами.